Глава 19. В которой я еду домой. Моей камерой стало носовое отделение трюма. Помещение оказалось маленьким и тесным, и было завалено мешками с тростниковым сахаром. В потолке был крошечный световой люк, забранный стальной решеткой. Входная дверь запиралась снаружи. У нее тоже было решетчатое окошко, через которое сюда изредка заглядывал сторож. Моими постоянными соседями были лишь крысы. Они все время попискивали в темных углах, смелее, юркали через свободное пространство и жрали сахар, прогрызая дыры в мешках. Однако кормили меня нормально, и никто не использовал как грушу для битья. И на том спасибо. Квезалла собирались вернуть на родину не изможденного избитого доходягу, мученика за правду, а опасного мятежника, осмелившегося ослушаться королевского приказа. Я сидел, привалившись к переборке, скучал и слушал слабый гул работающего демона, скрип шестеренок, стук воздушных колес и вой пара в клапанах медных труб. Мы куда-то летели, и не возникало сомнений, что это куда-то — то место, где я хочу оказаться в самую последнюю очередь. Слишком уж оно близко к Шелену и Киралетте. После того, как меня взяли в плен, я, вопреки своим ожиданиям, оказался не в кабине серебряного источника, а на борту нанятого шлюпа, под крыльями которого уже висели эльфийские стреколеты. «Я смотрю, вы подготовились заранее», — сказал я, делая шаг на сходни.
«Мы не сомневались, что поймаем тебя», — ответил один из них.
«В самомнении вам не откажешь».
«Поэтому Шелен и выбрал нас».
Веселой насмешкой судьбы было то, что и со шлюпом, и с экипажем я прежде встречался. Это были те самые ребята, которые пытались взять на абордаж бобовое зернышко. Никто из них меня не узнал, и для всего экипажа я был всего лишь пленником, которого щедрые эльфы, обещавшие заплатить еще больше по прибытии на материк, везут на родину. Визит вежливости мне нанесли только через 4 дня. Верные псы Шеллена вошли в трюм, осмотрелись. Один остался у двери, а двое подошли ко мне. Представляться они не спешили, а я не стал спрашивать их имен. Тот, кого я про себя назвал старым, по возрасту он мне годился в отцы, сел на ближайший мешок с сахаром, с иронией посмотрел на меня. Второй эльф, молодой, с длинными черными волосами, собранными в несколько косичек, концам которых были привязаны острые бритвы, положил руку на меч.
«Все ли вас устраивает, Лэд?»
«Если не считать неволи и того, куда мы летим, то здесь вполне мило. Спасибо. Любезная кузина еще не озаботилась лишить меня званий и титулов, раз я до сих пор Лэд». Старый пожал плечами.
«Мы улетали в спешке, сразу после вашего побега из тюрьмы трибунала, так что если что-то и изменилось, мне неизвестно. Мы, как и вы, давно не были дома».
«Ваша преданность Киралетте достойна уважения. После неудачи в Прибрежном вы не вернулись в лес. Продолжили поиск».
«Мы служим приказам Шеллена. Он не позволил возвращаться без вас».
«Как это похоже на него? Он очень предсказуем, и мне это на руку».
«Чем же, Лэд?»
— вежливо спросил тот. «Когда вы умрете, меня больше не будут искать. Ведь вы не вернулись к нему и не сказали, куда я улетел». На суровом лице черноволосого появилась усмешка, словно какой-то ребенок только что сказал глупость.
«Спешу заверить вас, Лэд, умирать мы не собираемся. Но пусть вы тешите себя мечтой о невозможном. Я ничего не имею против».
Старый эльф поднял на меня взгляд.
«По мне так надежда пуста. Разве что вы слепите из сахара меч и с боем прорветесь на палубу. Однако, боюсь, конфетный клинок не сможет одержать верх над Гальгерро. Вам нечего противопоставить нам, кроме своей гордости. Великий лес подарил нам удачу не бояться вашей магии. Потомок первых, не обладающий магическим даром, это приятный сюрприз от судьбы.
Черноволосый, слыша эти слова, вновь улыбнулся.
Каково это — быть выродком в великой семье? Лэд.
Я улыбнулся в ответ. Слова наемника не оскорбляют меня. Я хотя бы знаю, кто моя семья. Я попал в цель. Он дернулся. Пальцы на рукоятке меча побелели. Квезалы набирают из самых бедных социальных слоев нашего общества. Обычно из брошенных детей.
«Жаль, что я не могу отрезать ваши уши, Лэд», —
процедил он. «Моя голова ценна именно с ушами».
«Но я с радостью увижу, как ее отрубят, чтобы все знали, что происходит с преступниками».
«Тогда наберись терпения, наемник».
«О, этого у нас достаточно», — вмешался старый. «Не желаете ли сыграть, Лэд?»
Убийца достал из своей сумки доску для Сиэлвы, игры, популярной в моем народе. Если это позабавит нас обоих, почему бы и нет? Доска представляла собой круглое поле, разделенное пополам. На каждой половине три дороги. Короткая, средняя и длинная. Все они заканчивались в центре, в Серебряном озере, колыбели всех эльфов. Игроку следовало выбрать путь и, бросая кости, довести свое дерево до озера быстрее противника. При кажущейся простоте правил все решала смесь удачи и тактики. Фигурки дубов, стоило выбрать дорогу, начинали движение, как только останавливался кубик. Они застывали лишь на ключевых участках, где следовало кидать еще раз и быстро просчитывать варианты, выбирая альтернативные тропы, которыми была иссечена вся доска. Я довольно быстро вырвался вперед, но затем застрял на перекрестке, и убийца нагнал меня.
«Сколько у вас побед, Лэд?»
— внезапно спросил он меня, качая кубик на ладони. «В этой игре? Я не брался за нее с детства».
«Воздушных побед?»
«Много».
«Больше, чем у всех, кто летает в этом небе, я уверен. Командир эскадрильи «Золотая стрела», участвовавший в 8 военных кампаниях. Не понимаю, Лэд, неужели так сложно было согласиться на 9-ю?»
«Мне кажется, ты не был ни на одной войне. Ты квезалы, а такие, как ты, живут убийствами. Так что не путай меня и себя». Мне не нравится убивать. Особенно, если это лишено смысла и для войн нет причин.
У Киралета иное мнение.
Политики часто готовы не считать потери, которые несет их народ. Даже если эти потери катастрофичны для нации.
Вот за такие слова вас и ждет казнь.
«Совсем не из-за них ты меня ловил», — рассмеялся я. «Все дело в амбициях Шеллена. Он хочет выслужиться перед ней. А для этого ему нужен я».
«Ваши слова — лишь иная грань измены».
Он бросил кости, уже видя, что эту партию я выиграл, и моему дереву осталось до озера всего лишь клетка по самой сложной, короткой дороге. «Изменить самому себе куда хуже. Я, в отличие от вас, не подчиняюсь приказам, если считаю их неразумными. И не желаю говорить матерям, почему их сыновья не вернулись из боя. Не хочу лгать. Потому что их смерть бессмысленна и случилась лишь из-за каприза Киралетты.
Она правительница. Ее приказы — закон. Даже для таких, как вы, эльфа той же крови, что у нее. Все мы обязаны подчиняться».
«Интересно было бы посмотреть, как ты бросишься на свой клинок,
когда Шилен попросит этого ради ее прихоти. Мое дерево оказалось в озере.
Что-то не верю, что ты сделаешь это с блаженной физиономией.
Я выиграл. Старый убрал доску, посмотрел на меня.
Пустые слова.
Это точно. Мы ничего не докажем друг другу.
И вы не боитесь умирать, Лэд?
Я боюсь смерти, как и ты, наемник. Ее все боятся, пускай говорят совсем иное. Но если я и умру, то хотя бы попытавшись сделать что-то, чтобы мой народ не погибал без причины. Нас осталось слишком мало, чтобы позволять уничтожать друг друга впустую. Тот скривился в ответ и вышел вместе со своим спутником. Квизаллы потеряли ко мне всякий интерес и поставили вместо себя надсмотрщика человека. Он был крепким малым, с двумя шрамами, пересекающими лицо крест-накрест, лохматой бородой и злыми глазами. Вечером он принес мне еду, держа в одной руке миску, а в другой — взведенный пистолет.
«Говорят, ты опасен, Островухий!»
— буркнул он мне, ставя миску на пол в 10 шагах от меня. «И богат. 1000 луидоров ждут тебя», — сказал я. Человек сразу же сделал стойку, точно охотничий пес. 1000 и луидор — волшебнейшие из слов. Они обладают просто магическим действием и позволяют завладеть вниманием.
«Что ты сказал?»
1000 луидоров. Одному тебе. За маленькую услугу.
«Неинтересно!»
— резко бросил он и захлопнул дверь. Но я не унывал, так как знал, что магия волшебных слов никуда не делась. Она была с ним целую ночь, шептала в ухо разные соблазнительные вещи, заставляя представлять, что бы он мог купить на такую гору денег. Утром, когда он принес мне завтрак, я видел, как отголоски моего волшебства отражаются в его жадных глазах.
«Ты говорила 1000 луидоров!»
На этот раз он поставил тарелку с яичницей гораздо ближе ко мне.
«Да. Предложение все еще в силе».
«У тебя и денег-то, наверное, нет».
Я молча вытащил из кармана луидор, который был под стелькой в ботинке. Мужчина завороженно уставился на золотой кружок.
«У тебя не забрали?»
Человек облизал губы. «Эльфов не интересуют деньги. А вот людей, как я слышал, очень». Я кинул ему монету. Он ловко поймал ее, тут же попробовал на зуб. «Еще 999 спрятаны здесь». Его жадный взгляд тут же обежал горы мешков с сахаром. Удивительно наивный человек, который, кажется, не представляет, сколько весит 1000 луидоров монетами мелкого номинала.
«Сам ты не сможешь искать, так как привлечешь внимание дружков. А ведь ты не хочешь делиться ни с кем».
«Я могу тебя убить!»
Он направил пистолет мне прямо в лицо.
«И потом будешь спрашивать у трупа?»
Я сокрушенно покачал головой. Он выругался, хлопнул дверью, ушел, впрочем, не забыв забрать с собой и монету. Я же продолжил исследование трюма, перебирая и перемещая мешки с сахаром. На третий час мне несказанно повезло. Я обнаружил 6 ящиков с кофе и большой грязный моток шерстяных ниток лимонного цвета. Я поблагодарил небо. Удача меня не оставила. Шерсть. Нитки. Из этого вполне возможно сделать веревку. А той маленькой доли магии, что есть во мне, хватит на кое-какой фокус с этим предметом.
«И каково это — жить, зная, что ты больше не увидишь лес?»
— спросил меня Квизалла. Мы вновь играли в Сиэлве, а черноволосый сторожил, совершенно не собираясь терять бдительность и принимать на веру мою расслабленную позу. «Вполне сносно», — сказал я. «Не так удобно, как во дворце, но в этом тоже есть своя прелесть. Попробуй как-нибудь».
Он покачал головой.
«Не думаю. За то время, что мы гонялись за вами, Лэд, я начал тосковать по дому. Жить где-то еще, кроме леса, не позволяет моя кровь.
Ты уверен, что не являешься родственником моей кузины, Квизаллы? Она так же капризна, как и ты».
«Нет, Лэд, я не из благородного сословия, но я эльф. А вот вы, даже не знаю. Якшаться с кучей отбросов, разбойников и дрянных тварей, большинство из которых не пустили бы даже на границу нашего королевства. Такое мог позволить себе только изменник, забывший о крови звезднорожденных. Это предательство всех ваших друзей из прошлого, тех, кто доверял вам».
Он завершил игру, обогнав меня на 4 хода, как видно, просчитывая это заранее, еще с прошлого вечера. И сейчас Квизалла был доволен собою. «У такого, как я, не может быть друзей, Квизалла. Ты, кажется, забыл. Были учителя и наставники, были ученики и поклонники, были слуги и товарищи по эскадрилье. Но друзей у потомков первых не бывает. Так что те, кого ты назвал отбросами, разбойниками и дрянными тварями, стали моими первыми настоящими друзьями».
«Внешний мир вас испортил, Лэд. Но плохо это исправит. Хватит на сегодня игр. Через 5 дней мы достигнем Южного материка и там пересядем на более быстрый корабль. Вам осталось недолго здесь скучать».
Они ушли, и я в перерывах между проверками надзирателя занимался тем, что плел из ниток веревку. Получалось не слишком красиво, но мне достаточно и того, что есть. Я провозился до вечера, когда пришло время ужина, и тюремщик принес еду. «Овощи на пару?» — делано оживился я. «Чудесно!» Он, недовольно сопя, спросил.
«Твои деньги. Чего ты хочешь за них, эльф?»
«За 1000 луидоров я мечтаю о хорошем остром ноже».
«Не выйдет!»
— тут же отрезал он. «Что, он стоит дороже?» — удивился я.
«Не прикидывайся придурком, остроухий. Ты меня им прирежешь. Я не идиот».
Я не стал настаивать, опасаясь, что он уйдет.
«Хорошо.
Тогда другое предложение. Когда мы окажемся над материком, ты выпустишь меня».
«И куда ты побежишь? В крюит-камеру?»
«С одуванчиковой подушкой, которую ты мне дашь, я просто спрыгну в одну из ночей, когда будет неполная вахта. Я сбегу, ты получишь деньги. Все будут счастливы».
«С меня первого голову снимут».
«Придумай что-нибудь. Взорви дверь, когда я убегу. Подпили ее. Свалишь все на меня».
«Я подумаю».
Он вновь ушел. Этот нерешительный, но жадный и глупый парень. Вернулся уже утром, вместе с завтраком. Сказал.
«Подготовлю, что ты просишь. Но вначале отдашь деньги».
«Я покажу мешок, в котором их спрятал».
«Покажешь сейчас».
«Нет». Отказался я. «Когда придет время и когда буду уверен, что ты выполнишь свою часть сделки».
«Вначале деньги возьму, потом выпущу, эльф. Без монет делать ничего не стану».
«Хорошо», согласился я. «Когда все будет готово, рассчитаемся». Он неохотно кивнул, оглядел полутемный трюм, словно надеясь, что где-то предательски сверкнет золото, и ушел. Конечно же, он возьмет монеты, а затем... Затем я буду ему ни к чему. Прекрасно это понимаю. Но я рискну. Оставалось только ждать подходящего случая. И он представился неожиданно быстро. На следующий день, как раз в то время, когда я заканчивал плести веревку. Я услышал, что демон, который всегда гудел одинаково, взревел громко, и шлюп, поскрипывая, начал набирать скорость и высоту.
Я оставил свое занятие, сказав в пространство.
Странно.
Сидя здесь, я успел понять стиль капитана. Он никуда не торопился. Всегда держался одной высоты, где у судна была лучшая устойчивость. Лишь к вечеру снижаясь ярдов на 200, чтобы уйти в лежащие у океана облака. А тут середина дня, и он вдруг решил погонять демона. Для этого должна быть определенная причина. Демон ревел, надрываясь. Надо сказать, что твари, несущие корабли, гораздо крупнее тех, которых сажали встрекалеты. Поэтому создавалось впечатление, что где-то за стенкой беснуется целое стадо свирепых чудовищ. Я смотал веревку, сунул ее под ближайший мешок. Либо капитан кого-то преследует, либо кто-то преследует нас. Других причин так надсаживать существо изнанки я не видел. Проверяя свою теорию, я дотронулся до левой переборки. Так и есть. Совершенно холодная. Охладители работали на полную. Корабль резко накренился на правый борт, делая крутой разворот. А вот и маневр ухода. Значит, гонятся все-таки за нами. Я прикидывал, какие выгоды мне это сулит, когда наверху загудели боцманские дудки, кричавшие «занять посты согласно боевому расписанию». Застучали пчелометы, над нами пролетело звено стрекалетов. Гулко зазвякали пушки, словно на пол посыпались металлические банки. Шлюп обстреливали, а тот огрызался легкими зенитками. Атакующие сделали еще 3 захода, поливая огнем верхнюю палубу и надстройки. На несколько минут наступила тишина. Звено нападавших улетело, но скорость шлюп не снижал, из чего следовало, что это еще не конец. Мое ухо различило отдаленное ворчание грома. «Забери меня, небо!» — сказал я. Этот гул я ни с чем не спутаю. Тяжелые дальнобойные орудия. 3 попадания в левый борт заставили несчастный корабль застонать и вздрогнуть всем корпусом. Я подлетел в воздух, упал на мешки. В голове звенело. И будь я на месте капитана, то уже умер бы от стыда. Тупой кретин даже не выставил магический щит. «Забери меня, небо!» — повторил я, нашарив веревку. «Если так продолжится и дальше, следует выбираться незамедлительно». Судя по мощности залпа, нас настиг скоростной военный корвет. А с таким судном эта старая корыта не справится. Наверху топали, кричали, раздавались ругательства. Я прекрасно помнил вооружение шлюпа. У него 12-фунтовые орудия. Они хороши против мелочи вроде бобового зернышка, но не для сражения с корветом, у которого орудия плюются 40-фунтовыми болванками. Вновь разворот. Да такой, что мне пришлось раскинуть руки точно канатоходцу, чтобы не упасть. Капитан пытался маневрировать, но судя по тому, что я слышу и ощущаю, у него мало что получалось. А значит, либо нас разнесут в щепки, либо пойдут на абордаж. Во втором случае у меня есть призрачный шанс вырваться из этой передряги живым. Пора действовать. Я прокусил себе большой палец и провел им по шерстяным ниткам, пачкая кровью. Мой магический дар не развит, но этого будет достаточно. Кинул тонкую веревку у двери. Все. Теперь остается только ждать. Опять грохнули вражеские пушки. На этот раз ближе, всего одна и со стороны кормы. Погонное орудие. Носовое. Мы убегаем, нас преследуют. Тяжеленное ядро с треском впечаталось в металлическую обшивку, так что наш нос подлетел вместе с трюмом, и на мгновение я повис в воздухе, словно парящая птица, а затем приземлился на обе ноги. Право, жаль, что никто не видит чудеса ловкости,
которые я проявляю в этой мышеловке.
«Изнанка, вас всех забери!» —
прокомментировал я еще одно попадание. Шутки кончились. Они повредили шлюп настолько, что рев демона ослабел и его мощь начала падать. Сквозь скрип оснастки, вой воздушных колес и крики испуганной команды я вслушивался в то, что происходит. Кажется, шлюпу выбили руль. Мы летели только вперед, больше не маневрируя. Корвет пока не стрелял, и я стал предполагать, что он пытается обойти нас сбоку для бортового залпа. Если бы кто-нибудь открыл дверь, и я смог добраться до одуванчиковой подушки. Небо, услышь мои молитвы. В конце концов, я редко прошу тебя о чем-то. Сегодня можно сделать для меня исключение. Громыхнули все 6 пушек левого борта. И сразу же последовал ответ. Полный бортовой залп. Практически в упор. Создалось впечатление, что мне с разбегу дали по голове дубиной тролля. Никак не меньше. Какой к изнанке корвет! Нам противостоял по меньшей мере фрегат. В трюме все было в сизом дыму. В борту, возле потолка, зияло несколько дыр, через которые я мог просунуть голову, но, увы, не убежать. Дудки кричали к оружию. Тяжело раненый шлюп готовился отражать абордаж. Стреляли пчелометы, шипели молнии, гремели мушкеты. Но прежде, чем начался штурм, опять ударили вражеские пушки и завизжала шрапнель, метя по тем, кто не успел спрятаться. Природа наградила мой народ прекрасным слухом, способным даже сквозь канонаду услышать возню крысы в норе или же чьи-то шаги, направляющиеся к моей тюрьме. Потому, как ступал неизвестный, я понял. Обо мне не забыли. Темноволосый Квезала заглянул в окошко, с трудом что-то различая сквозь проникающий сюда пороховой дым.
«Что происходит?» — спросил я у него.
Он распахнул дверь и вошел с обнаженным клинком как раз в тот момент, когда наверху поднялся рев и гвалт. Команды сцепились в абордажной схватке. Я не надеялся на чудо. Квезала не глупый тюремщик. Но то ли шум его отвлек, то ли он просто не любил смотреть под ноги. Но веревка, пропитанная моей кровью, знающая мое самое сокровенное желание, конвульсивно сжалась и дернулась в сторону. Собственно говоря, это была вся моя магия. Но и этого хватило, чтобы Квезала, не ожидавший такого подвоха, упал. Я не зевал, перепрыгнув через него и услышав, как подо мной взвизгнул клинок. В следующий миг я вылетел в коридор, захлопнул дверь, опустил засов и пригнулся, когда Гальгерре змеей проскользнул через окошко, пытаясь ударить меня в лицо. Я почувствовал боль в левой икре, увидел кровь на штанине. Он все-таки успел меня зацепить, когда я прыгал через него. Потрогав пальцами ногу, убедился, что это всего лишь царапина, пускай и глубокая.
«Теперь твоя очередь сидеть там», — сказал я убийце.
Он не ответил и стал рубить дверь клинком. Это должно было занять у него по меньшей мере 10 минут. Как раз столько, чтобы я успел раздобыть себе что-нибудь острое, а еще лучше — огнестрельное. Надо было решать, что делать дальше. Наверх лезть не стоило. Бой пока еще не затих, и меня запросто могут прикончить. Как свои, так и чужие. Но ничего решить я не успел. События развивались слишком стремительно. По трапу загрохотали шаги, и вниз спрыгнули 3 фигуры. Одна здоровенная, 2 другие поменьше. Гномов я видел впервые, но первого парня трудно было с кем-нибудь перепутать. «У меня начались галлюцинации?» — спросил я.
«Вроде того, напарник», —
сказал Ок, чья физиономия оказалась размалевана красным, а боевая секира в руке была по рукоятку в крови.
«Не ждал?»
Ок осклабился, хотел что-то сказать,
но его внимание привлекли удары клинка по деревянной преграде. Квизалла не унимался и работал точно машина, прорубая себе путь к свободе.
«Не лезь туда», — сказал я. «Он опасен».
В подтверждение моих слов черноволосый попытался достать подошедшего слишком близко орка мечом, но ок отбил удар секирой.
«Это один из тех, кто тебя похитил?»
«Да».
«Открой дверь, зеленый ублюдок!» — произнес Квизалла на всеобщем. «Я выпущу кишки тебе и изменнику!»
«Еще чего!»
— сказал ок. Подскочивший к двери седобородый гном без разговоров вытащил пистолет и разрядил его наемнику в лицо.
«Ненавижу эльфов!»
«Особенно, если они крадут моих друзей», —
добавил напарник.